забегала кругами, тыкаясь наобум туда-сюда, после чего умоляюще глянула на своего инструктора.
«Кики просит прощения, но она не может сказать, куда направился труп», — перевел кинолог.
Однако перевод был довольно приблизительным. Комиссар Аронсон понял его в том смысле, что Кики потеряла след еще возле дрезины. Но если бы Кики могла говорить, она бы сказала, что тело совершенно точно пронесли на некоторое количество метров вглубь заводской территории, прежде чем оно куда-то подевалось. Тогда бы комиссар Аронсон стал выяснять, какой транспорт уходил с территории завода в течение последних нескольких часов. Ответ в таком случае оказался бы вполне определенным. За это время ушла только одна машина, тяжелая фура с прицепом, на Гетеборг, для дальнейшей перегрузки в порту. Если бы не это «бы», то были «бы» оповещены все полицейские посты вдоль трассы Е-20, и фуру можно было бы тормознуть на обочине где-нибудь в районе Тролльхэттена. А теперь труп уже покинул пределы страны. Всего 3 недели спустя молодой египетский охранник, сопровождавший груз, сидел в грузовом трюме парома, который только что миновал Суэцкий канал, и мучился от невыносимой вони. Наконец охранник не выдержал. Намочив тряпку, обвязал ее рот и нос. И, открыв один из деревянных пеналов, все понял. Там лежал полуразложившийся труп. Египтянин призадумался. Идея оставить труп на месте, чтобы тот отравил ему оставшийся путь, привлекала его не слишком. К тому же в этом случае ему самому не избежать длительного полицейского допроса в Джибути. А что такое полиция в Джибути, это всякий знает. Вариант выкинуть эту падаль тоже не радовал, но в конце концов охранник решился. Сперва вынул из карманов трупа все маломальски ценное. За труды человеку что-то ведь тоже полагается. А потом спихнул тело за борт. Вот таким образом то, что некогда было долговязым малым, с длинными светлыми сальными волосами, всклокоченной бородой и в джинсовой куртке с надписью «Never Again» на спине, с легким всплеском превратилось в корм для рыб Красного моря. Компания в Шёттерпе разошлась около полуночи. Юлиус ушел спать на второй этаж, а Бенни и Прекрасная уселись в «Мерседес», чтобы посетить поликлинику в Ротне после ее закрытия. Уже проехав полдороги, они обнаружили на заднем сиденье Алана под одеялом. Алан проснулся и объяснил, что поначалу вышел подышать свежим воздухом, а потом решил воспользоваться машиной в качестве спальни. Ведь с его коленками подниматься снова на второй этаж — это будет чересчур. Денёк и без того выдался, ох, какой долгий.
«Мне же, как-никак, не 90 лет», — сказал он.
Так что дуэт на ночном задании превратился в трио, но это мало что меняло. Прекрасно изложила свой план более подробно. Им следует проникнуть в поликлинику с помощью ключа, который Прекрасная забыла вернуть, когда увольнялась. Там надо будет залогиниться на компьютере доктора Эрландсона и от имени Эрландсона выписать рецепт на антибиотики на имя Прекрасной. Понадобится, разумеется, его логин и пароль, но с этим никаких проблем не будет, сообщила Прекрасная. Потому что доктор Эрландсон, мало того, что надутый индюк, он еще и адский болван. Когда их поликлинику компьютеризировали, именно Прекрасная объяснила доктору, как выписывать электронный рецепт. И она же придумала ему и логин, и пароль. Мерседес подъехал к месту задуманного преступления. Бенни, Алан и Прекрасная вышли из машины. Оценить обстановку, прежде чем перейти к действиям. И что характерно, как раз мимо проехал автомобиль, причем водитель посмотрел на трио с таким же изумлением, с каким вся троица воззрилась на него. В Ротне и одно единственное живое существо, которое не спит после полуночи, было бы сенсацией. А в эту ночь их оказалось целых 4. Автомобиль скрылся, и на местечко вновь опустилась темнота и тишина. Прекрасная провела Бенни и Алана в поликлинику через служебный вход и далее в кабинет доктора Эрлансона.
Там она включила компьютер доктора Эрлансона и залогинилась. Все шло по плану, и прекрасная радостно хихикала, прежде чем разразиться продолжительной кощунственной тирадой. Вдруг оказалось, что не получается просто так выписать рецепт на килограмм антибиотиков. «Пиши эритромицин, рифамин, гентамицин и рифампин. По 250 граммов каждого», — подсказал Бенни. «Так мы купируем воспаление сразу с обеих сторон». Прекрасная глянула на Бенни с восхищением. Потом предложила ему сесть и самому вписать то, что он только что сказал. Бенни сделал это, еще добавил некоторое количество средств первой помощи, на всякий случай, чтобы два раза не приезжать. Выбраться из поликлиники оказалось не сложнее, чем туда проникнуть. И дорога домой прошла без инцидентов. Бенни и Прекрасная помогли Алану подняться наверх, и когда стрелки часов приблизились к половине второго ночи, в Шоттерпе погасла последняя лампа. В это время мало кто бодрствовал. Но в Браосе, в паре миль от Шоттерпа, один молодой человек лежал без сна, страдая от мучительного желания курить. Это был младший братец Хлама, новый глава The Violence. 3 часа назад он добил последнюю сигарету и тут же, разумеется, ощутил бесконечную потребность в следующей.